На миг Виеки почувствовал тот твердый камень, из которого она была сделана, ту непреклонную решимость, порожденную ее воспитанием и благородством древней крови.
«Мы не можем делить эту страну с жестокими варварами», — продолжила она. «Я уверена, в данном вопросе со мной все согласны. Со временем одна из рас должна погибнуть. Оставаясь верной клятве, которую жертвы дают королеве, я обещаю вам, что это будут смертные».
Его отец, умерший 9 лет назад, был плотником. Большую часть детства Порто провел в районе скал, где он целыми днями поднимался и спускался по лестницам, носил инструменты и придерживал доски в нужных местах. Вот почему он добровольно вступил в отряд армейских плотников, которым поручили подготовить новое тело для головы великого медведя. Железная насадка тарана была огромной. К счастью, разведчики из Гримнура нашли в дальнем конце заброшенного города древнюю рощу реликтовых деревьев. Некоторые стволы достигали невероятной длины. Начальник плотников, тихий, но вспыльчивый мужчина по имени Бриньяр, выбрал пятнистую березу свыше 60 локтей в высоту. Она вполне подходила для древка боевого тарана. Древесина была очень крепкой, но Порто и дюжина других умельцев с топорами срубили березу меньше, чем за день. Пока они отсекали ветви, другие солдаты валили небольшие деревья, из которых изготавливали остальные детали стенобитного устройства. Порто нравилась работа, но на самом деле он напросился в плотники по другой причине. Ему хотелось отдохнуть от Эндри хотя бы на какое-то время. После того, как их армия разместилась у подножия горы, Порто большую часть каждого дня проводил с раненым другом. Ухаживал за ним, очищал от гноя его рану, поил и кормил, держал в тепле. Еще Порто слушал его жалобы, слушал и слушал, потому что, несмотря на слабость, Эндри почти не переставал говорить. Половину времени его не было слышно. Друг что-то шептал и печально вздыхал, но затем наступали периоды, когда Эндри выл от боли и умолял свою мать забрать его домой. После нескольких дней такого безумия Порто понял, что это скоро доведет его до бешенства. Теперь он помогал дровосекам и плотникам. Прежде чем пойти на работу, Порто накормил Эндри скудным утренним пайком, добавив к мясному отвару несколько крохотных картошин и горстку грибов, которые он собрал в реликтовой роще. Его радовало, что пища задерживалась в желудке молодого парня. Это давало Порто какую-то надежду. Зная, что тяжелая работа согреет его, он укутал Эндри в свой плащ и пообещал приятелю добыть что-то получше для их кухонного горшка. Однако вечером Порто настолько устал, что уже не смог гоняться за кроликами и белками. Он обменял у одного из лесорубов небольшой кусок солонины, отдав за него горсть картофелин. Конечно, это усложняло приготовление ужина. Требовалось много времени, чтобы сушеное мясо размягчилось и напитало соками похлебку. Что еще, кроме времени, имел Порто в этой холодной серой пустоши, на самом краю земли? Эндри спал, когда Порто вернулся в лагерь. Он не стал будить товарища. Подбросив дров в костер, Порто поставил на огонь мятый котелок и начал кипятить талую воду. Здесь это тоже занимало больше времени, чем дома. Он специально выбрал место подальше от остальных костров. Не хотел, чтобы бред и стоны Эндри мешали спать другим солдатам. В поисках приправ для похлебки Порто осмотрел небольшую поляну и наткнулся на растение, похожее на перья лука. Осторожно попробовав эту поросль и, к своему восторгу, найдя ее вкусной, он нащипал большой пучок растений и вернулся к костру. Вода в котелке только начинала кипеть. «Я приготовлю замечательный суп», — сказал он, устраиваясь у костра. «Эндри, ты уже проснулся? Такую вкуснятину ты не отведаешь даже в шатре герцога из Гримнура».
Эндри ничего не ответил, поэтому Порто подошел к нему и мягко потрепал за плечо.
«Просыпайся, парень. Если ты не встанешь, то пропустишь настоящий пир».
Что-то показалось ему неправильным, словно кто-то подменил Эндри на твердого деревянного истукана. Он быстро перевернул юношу на спину. Лицо Эндри обмякло. Открытые глаза уже покрылись пленкой. Друг не выглядел умиротворенным, но и не казался испуганным и больным. Хотя бы это приносило небольшое утешение. Эндри умер несколько часов назад. Вода напрасно кипела в котелке. Забыв о еде, Порто грузно опустился на колени рядом с телом друга. Он плакал, и холодный ветер обжигал его мокрые щеки. Порто не хотелось хоронить Эндри в прямой видимости устрашающей горы, поэтому он оттащил тело в реликтовую рощу. Там, в подлеске, среди вечно зеленых молодых деревьев, находилась небольшая поляна. Пока долгие северные сумерки приближались к полуночи, он рубил топором твердую землю и выгребал промерзший грунт руками. Ему удалось сделать достаточно глубокую канаву, чтобы уберечь труп Эндри от падальщиков. Порто неохотно забрал свой плащ, чувствуя себя бессовестным грабителем. Поэтому он сделал ложе из сосновых веток и, нарубив еще ветвей, накрыл ими тело товарища. Поначалу он хотел взять спортивный шарф Эндри и вернуть его матери погибшего друга, однако в конце концов не стал этого делать. Эндри никогда не снимал свой шарф и гордился им как символом портовой команды. Воспоминания о гавани всегда грели его душу и сердце. Теперь же, будучи погребенным в холодной и блеклой стране, без надгробного камня, он, по крайней мере, мог войти в следующую жизнь с предметом его гордости, напоминавшим о доме. Становилось все темнее. Звезды, словно робкие дети, появлялись на небе и, мигая, наблюдали за ним. Уложив друга в могилу и накрыв его ароматными сосновыми ветками, Порто аккуратно засыпал их землей. Затем навалил наверх тяжелые камни, которые должны были защитить это место упокоения от зверей. Где-то неподалеку солдаты герцога устраивали стоянку на ночь. Их тихие беседы оставались за пределами слуха Порто, но голоса журчали, как река. Он отстраненно подумал о том, как много его соратников будут погребены в земле под этими холодными небесами, прежде чем война с норнами закончится. Наконец, когда ночь опустилась на север, Порто встал на колени рядом с могильным холмиком и произнес те несколько молитв, которые он помнил.
И тогда началась осада на Киги. Тысячи смертных роились на равнине у подножия горы, устроив лагерь в разрушенных домах наших предков. Их словно змей манили древние стены. Собираясь атаковать городские врата, они привезли с собой огромные тараны и другие стенобитные машины. Сначала жертвы и другие ордены пребывали в замешательстве. Но затем маршал Мюяр из клана Иора и его младшая кузина, генерал Суноку, собрали оставшихся жертв и начали тренировать хикидая — мужчин и женщин, старых и малых, подготавливая их к защите на Киги. Другие ордены тоже не тратили время впустую. Многие примеры невоспетого героизма были показаны каменщиками лорда Яарика, укреплявшими уязвимые места в обороне города. Сборщики урожая под руководством леди Люккая неутомимо работали в глубинных садах горы, запасая провиант для людей, пострадавших от долгой войны и ее тяжелых испытаний.